В эфире 120 минут классики. Стоп. 120 минут классики рока. Добрейший вечер, почтеннейшая публика, 0 часов 11 минут и почти 30 секунд натикало. Позвольте вас всех поприветствовать. Наша сегодняшняя ночная бригада, по существу собралась в том же составе, что начинала вчерашний ночной эфир. Поэтому представляю вам с огромным удовольствием, прежде всего, нашего звукорежиссера Николая Котова, Ольгу Павловну, которая будет играть сегодня роль первой скрипки.
Ты меня удивляешь, дядя Володя.
Ольга Павловна же меня представила. Действительно, это дядя Володя. Тот самый бесконечный, всегда здесь и практически живущий здесь, в студии. По крайней мере, ночующий. Ничего сегодня такого неожиданного, наверное, не будет. Хотя, все-таки поправку нужно сделать. Первоначально предполагалось, что сегодня речь пойдет о Roxy Music, но как-то отношения с докладчиком на эту тему у нас не сложились, в том смысле, что докладчик то ли либо забыл о существовании такого эфира, о том, что этот эфир был намечен, либо как-то какие-то у него произошли в жизни непредвиденные обстоятельства. В общем, сегодня речь пойдет у нас о Jethro Tull, о их московском концерте. Я думаю, что не лишне, а может быть даже очень приятно будет это все вспомнить. Дальше, начиная с 2 часов, у нас будет беспредел с перерывом на артефакты от Оли 19. Она сегодня должна появиться с 4 до 5 ее артефакта, с 5 до 6. Можно сказать, иду навстречу пожеланиям многочисленных трудящихся и заметно облегчаю музыку утреннего часа. Будет там в основном что-то такое старое, 60-е годы. Я надеюсь, что это событие должно многих обрадовать.
А по поводу предстоящих 2 часов, наверное, надо добавить, что мы еще будем слушать музыку с последнего сольника Яна Андерсона. То есть, в общем и целом, разговор пойдет о новостях в жизни Jethro Tull.
Обобщить можно. Но сначала напомним номер пейджера нашего, чтобы вам было удобнее с нами как-то связываться. Можно, в принципе, по телефону, если Ольга Павловна пообещает снимать трубку и с вами общаться, то я не против. А пейджер следующий, 961. И далее 4 подряд двойки. Абонент «Эхо Москва». Телефон в студии 783-48-83. Милости просим. Предпочтение я лично уже давным-давно отдаю пейджеру. Это как-то быстрее гораздо и деловитее. С чего, Павел, начнем? Сколько времени прошло? Концерт у нас проходил, видимо, в конце апреля.
В начале
апреля. Помню, что было очень холодно.
Два концерта в Москве состоялись в ДК Горбунова 11 и 12 апреля. Еще был концерт в Санкт-Петербурге 13 апреля. Правда, мы записи с него слушать не будем, потому что нету записи нормального качества.
Они есть, не очень хорошее. Такое, я бы сказал, рабочего качества. Просто для того, чтобы иметь представление о том, как это все происходило. Для таких совершенно сумасшедших фанатов, и, видимо, даже такого качества записи представляет определенный интерес. Сейчас, наверное, попытаемся как-то... Кстати, вас приглашаем тоже принять в этом, по крайней мере, участие. Если кто-то ходил на концерты, вспомнить, какие вы испытывали ощущения. Я помню, что когда я вышел, я говорю, что было очень холодно, было, по-моему, градуса 2 тепла. Я вышел на улицу такой весь просто настолько под впечатлением, что я почувствовал, что майку, которую я перед началом концерта купил, не могу просто взять, положить в сумку и просто привезти ее домой. Я решил майку тут же на себя надеть. Для того, чтобы майку надеть, пришлось снимать сперва куртку, потом снимать рубашку. Я надел майку и стою в ней, потому что такое было чувство. Просто как дурак стою. Мне казалось, что если я этого не сделаю, то я не отдам какую-то дань, что ли, какую-то свою частичку восхищения таким вот образом. Постоял минут 5, наверное, или 10 в майке, потом решил, что все-таки впереди эфир, можно так простудиться, набросил сверху рубашонку, и так и приехал в майке, можно сказать, почти до колен, расстегнутая рубашка, так доехал, собственно, до радио.
А потом мы еще ели Бутерброды, помнишь? Откуда?
Потом от Андерсона бутерброды еще доедали. Да,
на самом деле, самое удивительное, что ты тебя слушаешь и делаешь, понимаешь, что для тебя это то же самое, та же история. Хотя все это было достаточно давно, еще в середине весны, то есть ну, практически полгода назад. А все равно воспоминания такие яркие, как будто это было только вчера. Мне ничего не стоит погрузиться снова в ту атмосферу, и можно даже сказать, что то, что произошло вот за те 3 дня, я думаю, и с группой тоже, не только с нами. Думаю, запросто можно это назвать словами «праздник, который всегда с тобой». А думаю, для начала, чтобы так разговоров-то было в меру и музыки в меру, наверное, мы послушаем песню. Это та самая, ну, это песня, которая, собственно, впервые Джет-Ротал сыграли на русской земле. Ну, можно сказать, что ну, до этого Ян Андерсен играл только в Санкт-Петербурге в начале 90-х. Но, скажем так, это было не совсем можно было назвать концертом, потому что публика пришла скорее покушать, нежели послушать музыку. Вот и посмотреть на музыкантов. То есть, в общем-то, первая такая правильная встреча с русской публикой состоялась, наверное, именно полгода назад в Москве и в Санкт-Петербурге. Ну вот, и первым концертом можно считать выступление в «Антропологии», если я не путаю название программы, Дмитрия Деброва. И первую песню, которую Джет-Ротал сыграли, она называлась «Life's Long Song». Сейчас мы ее и послушаем, но только не с антропологией.
Да, не с того выступления.
Хотя с антропологией мы еще будем слушать сегодня записи. А послушаем мы запись с концертника «Living with the Past».
You're falling awake and you take stock of the new day, and you hear your voice croak as you choke on what you need to say. Well, don't you fret, don't you fear, I will give you good cheer. Life's a long song. Life's a long song. Life's a long song. If you wait, then you're played out of hell. As the verses unfold and your soul suffers the long day, and the 12 o'clock gloom spins the room, you struggle on your own. The dust from your eye. Life's a long song. Life's a long song. Life's a long song.
Так, все это называлось Life is a long song. То есть жизнь — это долгая или длинная песня. По поводу сообщений, собственно, тут особенно ничего такого нет. Девочки из Люберец, ну, собственно, хвалят Колю Котова. Я тоже его обычно хвалю и восхищаюсь. Поэтому я даже не буду пытаться быть таким, как он. Пусть он одним, единственным в своем роде остается. Иначе это будет просто, мне кажется, неинтересно. Что же будет два таких Котова? Один побольше, другой поменьше. Как-то это будет смешно. Вот. Лучше все так пусть остается. Местоедову скажем, что тема «Jesus Christ» — это настолько, мне кажется, серьезная тема. Надо делать либо гениальный какой-то эфир, либо не делать вообще. Поскольку вот я очень опасаюсь, что гениальный эфир сделать будет сложновато.
Ну, ты же как-то делал эфир.
Это было очень давно, это еще когда «Эхо» только начиналось. В 91-м году это была программа. Тогда еще программы музыкальные записывались. Она, кстати, была записана так по-умному.
А, кстати...
То есть было все сделано не просто вот рассказ какой-то. Там были вкрапления, цитаты были из Евангелия.
Я помню, как ты рассказывал об этом как-то вот в гостевой. Ты как-то такую фразу сказал. Я спросила, где делать, и как ты оказался на эхе? Да ты сказал так, ничтожишься меня, что да благодаря Иисусу Христу. Значит, глаза квадратные. Выяснилось, что благодаря Jesus Christ поста.
Да, ну, можно ужасно заговорил, два слова скажу, что, ну, в то время, в общем, музыкальные ведущие как подбирались, и чтобы, ну, получить возможность сделать какие-то программы, нужно было, видимо, себя зарекомендовать. Нужно было сделать несколько программ. Если они устраивали Корзуна, тогда у нас начальником был Сергей Корзун, то вот, значит, он давал как бы добро. Ну, первую программу «Дядя Володя» сделал ничего вполне. Вторая была так себе, средненькая. Ну и, собственно, следующая программа должна была быть решающей. Как говорится, пан или пропал. Ну, я решил остановить свой выбор вот на этот пещер. Решил, что это, в общем, такая беспроигрышная тема. Ну, и программа действительно получилась хорошая. Ну, как мне сейчас кажется. Может быть, сейчас, если бы делать, ну, вот ту же самую идею воплощать, может быть, еще лучше можно было бы сделать. Ну, программа, видимо, подошла настолько, что ее потом на Пасху регулярно, по-моему, года 3 или 4 ее обязательно заводили.
Ставили ни разу не слышала.
Ну, это, соответственно, был там 91, 92, 93, 94, может быть, год. Вот, ну, что делать? Возвращаться к этой теме надо как-то по-новому. Вот новых идей нет. То есть надо делать что-то такое супер. Но все-таки давайте вернемся к Андерсону, к Джестротал.
Ну,
начнем,
мы,
наверное, с самого начала.
Как раз мы и начнем с самого начала. Начало-то как раз и связано с «Эхом Москвы» и с «Дядей Володей» на «Эхе Москвы».
Это опять как очень так нескромно звучит.
Ну, почему нескромно? Ну, так получилось, конечно, что про промоутеры. Очень интересное слово «промоутер». Ну, неизвестно, как его на русский можно перевести. «Толкачи», что ли? То есть те люди, которые продвигатели Джетротал в России.
Проталкивать.
Это, да, Green Wave такая компания, ну, в общем, известная более по руководителю ее Александру Чепарухину. Вот, связались с «Эхом Москвы», так и получилось, что в конце концов 7 марта, я очень отчетливо помню этот день, такая луна интересная в небе висела. И вообще. Вот, собственно, я помню, что я сама-то пришла на «Эхо», потому что мне хотелось, ну, как-то поприсутствовать и посмотреть на человека, который привозит Джетротал, и послушать Яна Андерсона.
Ну, у нас действительно два было таких вот телефонных моста с Андерсоном. Первый раз мы с ним общались, ну, где-то порядка 30 минут, наверное. А второй раз поболее, я думаю, минут 45-50, может быть, мы поговорили. Вот на меня, собственно, ну, мне так трудно, наверное, немножко судить, потому что все-таки я находился внутри этого. Это немножко иногда ощущения бывают такие обманчивые. Но Андерсон меня совершенно поразил тем, насколько он был доброжелателен, насколько он охотно как бы вступал в диалог. Потому что обратных примеров, когда человек пытается двумя-тремя словами, фразами какими-то отделаться и дает понять, что вот ему это не особенно интересно и вообще, что вы ко мне пристаете, примеров таких более чем достаточно. И вот я слышал мнения такие, что, мол, Андерсон все это делает, потому что он чувствует, что он уже не столь популярен, как много-много лет назад, и пытается таким образом вот как-то свою популярность восстановить. Мне кажется, что это абсолютно не так. Просто
он
это
не знает,
такой,
куда деваться.
Такой тип человека, мне кажется.
Андерсон как раз наоборот. Он не знает, куда деваться. Мы как раз песню даже на эту тему послушаем. Ему гораздо спокойнее было бы жить, если бы он жил себе там в какой-нибудь глуши сельской и писал музыку, и ему не надо было бы встречаться с поклонниками, ну, в плане там раздачи автографов или дачи интервью и так далее, и так далее. Потому что, ну, в этих ситуациях он далеко не всегда чувствует себя в своей тарелке.
Но тем не менее, вот если он как бы понимает, что это, видимо, нужно, потому что он здесь впервые в этой стране, особенно, ну, по существу, да, значит, он считает, что нужно потратить время, он готов был это сделать.
Особенно если он чувствует искренний человеческий интерес, мне кажется, так и было вот во время интервью на радио, вот на их... Потому что я для себя, например, отвечала так, то есть не могла ответить однозначно на вопрос, идти на концерт или нет, потому что я люблю диски Джаттертал, записи Джаттертал 70-х годов, но понимаю же, что с тех пор много воды утекло, и человек другой, и музыканты другие, и музыка другая. Но ведь ирония судьбы как раз в том, что турне называлось «Living with the past», «Жизнь с прошлым». И для меня как раз эта история, она... связано с тем, что прошлое и настоящее, они как бы сошлись в одну точку, они сошлись в одну, ну как, в одно непротиворечивое целое. И произошло это именно благодаря музыке, произошло на концертах. Вот, и я очень рада этому, если честно. Ну и как бы вот во время эфира я отчетливо помню, что после того, как произошло это интервью, мы опять же его обсуждали уже за чаем, я сказала дяде Володе, что если Андерсон будет так петь и играть, как он с нами разговаривал, то я, пожалуй, хочу пойти на концерт. Потом у меня была уверенность, что для Джаттертал, в принципе, хорошо сюда приехать. Но я, то есть, я давно мечтала, чтобы они сюда приехали, потому что у меня вообще есть такая субъективная убежденность, что Россия, она как бы на всех хорошо влияет. То есть, если сюда приезжает граф Калиостро, он, в конце концов, улыбается. Россия доводит до этого дела. И вот получилось как бы такой странный момент. Мы буквально с Александром Чепорухиным, ну, промоутером, перемолвились буквально парой слов вот в гостиной, как это по-русски сказать. И в какой-то момент я вдруг, глядя на него, я вдруг поняла, что вот человек, который меня совершенно не знает, даже ничего про меня не знает, и как бы он ничем мне не обязан. И он работает, он что-то реально делает для того, чтобы сбылась моя мечта. И я набрала, значит, легкий воздух, просто это было какое-то такое вот, не знаю, вдохновение. И я ему говорю, вообще говорю, спасибо вам огромное. И вот с этого спасибо началась моя история. То есть благодаря именно этому слову, именно этому чувству я оказалась внутри этой истории. Потому что слово за слово выяснилось, что я не могу себе позволить пойти на концерт. В тот момент у меня не было никаких источников доходов. И так получилось, что я, в общем, связалась с этой историей. Немножко билетами там заведовала. И потом, когда приехали музыканты, я с ними общалась. Вот, и была на всех концертах, на всех их музыкальных выступлениях. То есть вплоть до того, что была абсолютно абсурдная ситуация на пресс-конференции, когда по центру сидел Ян Андерсон, справа Александр Чепорухин. Ну, понятно, что они там делали. Чепорухин — промоутер, Ян Андерсон — герой дня. А что там делала Ольга Павловна по левую руку от Яна Андерсона, я не понимаю до сих пор. Какой-то журналист потом подошел ко мне и сказал, девушка, вы там тихо сидели так, как муза.
Вот. Я предлагаю, давай послушаем, наконец, что-нибудь из того, что было исполнено в программе «Апология». Вот. Потом, естественно, к этой теме вернемся, потому что еще тут есть что обсудить. Это выступление на телевидении, оно действительно было первым, вот что
но оно как раз состоялось
Андерсон.
В четверг, 10 апреля, то есть тогда же была и пресс-конференция, Ян Андерсон прилетел на несколько часов раньше, впереди своих музыкантов, дал пресс-конференцию один, а потом прилетели и музыканты, и они вместе отправились вот в атриум к Деброву. И там сыграли несколько вещей, мы их, ну, почти все послушаем, и начнем сейчас с вещи «Буре».
Well, J.S. Bach is a big hero of mine. He was a great improviser as a classical musician. This is a piece written by J.S. Bach, which... We don't play it the traditional way. So it's called Bourré. It's a classical piece of music. Thank you.
В принципе, это вот вещь, наверное, всем знакома, по крайней мере, тем, кто слушал хоть что-нибудь, или имеет представление какое-то об Андерсоне или о Just Retal. Но все равно вот каждый раз слушаешь, и вот каждое новое исполнение, оно все равно какое-то такое особенное. Оно все равно чем-то
уже
отличается.
Видимо, потому что знаешь, что вот это в Москве, это вот практически у нас на глазах все происходило. Кажется, почему-то. Но мне кажется, что музыканты тоже, они реагируют на публику, и для каждой, ну, для разного зала играют по-разному. Это любой музыкант вам скажет.
Ну, давай вернемся вот как бы к тому, с чего мы начинали. Собственно, вот мне понравилось, порадовало то, что человек приехал, я имею в виду Андерсона, что он приехал в Москву, вот, будучи полностью открытым, да, то есть он успел до этого вот дважды по телефону пообщаться, причем капитально, то есть, видимо, он вынужден был сидеть в течение часа с трубкой телефонной и разговаривать по телефону, надо ему по большому счету или не надо, но вот, видимо, он считает, что как профессионал, если он сюда приезжает, в эту страну, значит, он должен перед приездом своим, в общем, с людьми пообщаться, дать какое-то представление о том, что он за человек такой. Приехал сюда, выбрался вот на телевидение, пресс-конференцию, мы уже привыкли к тому, что многие, даже очень известные люди приезжают и дают 20-минутную пресс-конференцию, а человек посвятил пресс-конференции чуть ли не 2 часа, причем еще и играл на флейте там. И давал какие-то варианты. Можно так сыграть, можно сяк сыграть. Я, правда, на пресс-конференцию не выбрался, но достаточно подробно вот слышал о том, что там происходило вот от Палны, от Георгия Раклича, от Гусева Виктора, моего приятеля. Он, кстати, вот интересно, как все в жизни вот переплетено и как все в жизни связано. Но те, кто слушает нас постоянно, они, наверное, в курсе, что Виктор Гусев, человек, который занимается профессиональным спортом, он колоссальный фанат рок-музыки, в частности, одна из любимых его групп — это Just Retal. И вот как только он узнал, что Джесротал и Андерсон будут в Москве, он, значит, поломал все свои вот профессиональные какие-то планы. Значит, был на пресс-конференции, был у Деброва там на телевидении на съемках этой программы, был на обоих выступлениях в Москве, собрался ехать, было в Питер даже на концерт, но его там не отпустили по работе уже. Сказали, что, ну, парень, ты уже 4 дня занимаешься Джесротал, пора, в общем, поработать. Ты все-таки на Первом канале работаешь. Вот. И более того, так получилось, что вот, собственно, Чапарухин-то сюда вышел на нас благодаря вот Гусеву. Да, потому что они как-то были связаны до этого друг с другом через третьего еще общего знакомого. И вот этот общий их знакомый, он, оказывается, возил на своей персональной машине Андерсона по Москве, показывал ему Москву и так далее. И они, значит, где-то вместе отужинали в ресторации. Вот. И Гусев рассказывал, он говорит, что я взрослый человек, мне это за 40 лет, там, чуть не ближе к полтиннику уже. И вот я как вот просто ощущаю себя мальчиком, да. Я вот просто на него смотрю такими вот глазами, как я мог бы смотреть, когда мне было 17 или 18 лет. И я вот не ем ничего. Я, говорит, вот за столом ничего не съел, потому что я просто я пытался не пропустить ни одного слова. Вот смотрел ему в рот практически Андерсону. Ловил себя на том, что, наверное, я неприлично себя веду, что я смотрю буквально, что он отправляет вилкой в рот. Ну, вот такие вот ощущения. Причем Чапарухин еще рассказывал, что перед тем, как Андерсон сюда прилетел в Россию, он его спрашивал, что я могу, если нужно, я могу приехать заранее, могу приехать на неделю раньше. Нужно каким-то радиостанциям дать интервью. То есть я готов поехать куда угодно. То есть вот человек настолько открыт, настолько готов.
У меня как-то сложилось впечатление, что человек, который в полной мере осознает свой долг перед людьми, которые для него что-то делают. Мне кажется, даже чрезмерно он это ощущает. Даже помнишь в интервью, когда, собственно, ты у него спросил, или Гусев, я не помню, почему вы считаете важным приехать в Россию, он сказал, ну как, банковский служащий понимает, что у него есть обязательства перед клиентами, врач понимает, что у него есть обязательства перед пациентами. Точно так же и у музыканта есть обязательства перед публикой. И поэтому я знаю, что в России есть много людей, которые слушают музыку. Вот только за эти слова я уже готова была его расцеловать. Ну, если дался бы. Поэтому просто мне было так вообще радостно это слышать, потому что постоянно у меня есть такое ощущение, что музыканты записывают музыку, но им совершенно наплевать, как там публика страдает или нет по поводу того, что она не может увидеть их в концертах. А вот тут Андерсон, он понимает, он просто поставил себя на наше место, и мне стало так, ну, я не знаю, так радостно и так прям... Я была ему благодарна за эти слова. Но во всем, что он делал, во всех его словах, во всех его поступках сквозило именно осознание своего долга,
да,
перед слушателями.
Мы забыли сказать, что он же еще автографы давал. Он специально потратил часа три, наверное, приехал в магазин, не помню, как он сейчас, «Союз» называется, на Ленинском, да? Бывшая «Мелодия» там был такой магазин недалеко от Октябрьской площади. И давал часа три, там стояла длиннющая очередь. Благодаря знакомствам удалось, правда, это как бы преодолеть очередь, как у нас все в стране делается. То есть можно стоять в длинную очередь, а можно с черного входа маленькую, попасть в маленькую очередь, которая получает возможность прорваться к телу знаменитости чуть-чуть раньше вот этой большой очереди. Вот. Так что знакомства, они иногда оказываются очень полезными. Кстати, очень было приятно там вот обнаружить, значит, когда Андерсон входил вместе с супругой, кстати, он был, да, и, значит, по другую сторону... С одной стороны, его сопровождала супруга, с другой стороны, Ольга Павловна. Это было чертовски, должен сказать, приятно видеть почему-то. У нас два вопроса в тему, что называется. Дмитрий, вы знаете, как-то вот речь, не знаю, может быть, на пресс-конференции об этом заходила речь, но у нас, по крайней мере, о фотоаппаратах как-то разговор не заходил. Знаю только, что он их коллекционирует. У него масса разных марок, начиная от Лейки, доисторической практически теперь уже, до самых последних цифровых камер, но как-то подробно ничего об этом не рассказывал. Алена Муравей спрашивает, есть ли надежда у не сумевших попасть на тот концерт снова увидеть Андерсона в Москве?
Безусловно.
Во-первых, конечно, я думаю, что отчасти он не ожидал, что его здесь так примут. Угу. И это вот, мне кажется, для настоящего музыканта, мне кажется, это должно как-то вот подталкивать, подхлёстывать его, да, то есть вот желание повторить вот эти ощущения, снова их испытать, по-моему, это вот дорогого стоит для настоящего музыканта. Уверен, что вот народ, который, ну, избалован был в какой-то степени вот его концертами, я имею в виду какие-то цивилизованные страны Европы, они наверняка вот так вот ярко это все не воспринимали, как народ, который вот понимал, что это, возможно, первый и последний раз в жизни. Вот. Если ты сегодня не пришел, как говорится, пан или пропал, да, или...
Да вообще звезды очень удачно встали, можно сказать, для этого события, потому что и Горбушка была правильным местом, как ни странно. Хотя, казалось бы, более какой-то, ну, шикарный надо было, более шикарный концертный зал для этого дела можно было, ну, как подписать, либо Россию, либо который дворец съездов кремлевский, но была бы совершенно другая атмосфера. А Горбушка, она такая родная, пусть она обшарпанная, но зато именно настоящий партер,
демократично. Настоящий партер, это вот, мне кажется, это очень важно. Как ни странно, вот, то есть хотелось бы посмотреть, наверное, посидеть так где-нибудь в первом, во втором ряду и так. Но
и
вот
вообще,
стоячий портер, это, видимо, очень важно.
Правда, работники Горбушки, они когда смотрели, как народ выстраивается за билетами, они же к этому непривычны, они привыкли, что там ломится народ, ну, то, что группы-то всякие играют, ну, а Джатратал группа интеллигентная, если можно так выразиться. То есть это надо было видеть, и они ходили с квадратными глазами, просто тянули друг друга за рукав к окну и говорили, посмотрите, что происходит. Они выстраиваются в очередь. То есть, говорят, это был самый культурный, вот самых культурных два концерта за, чуть ли не за всю историю Горбушки. Говорят, последний раз такое было в 79-м году, когда продавали итальянские джинсы. То есть, это о чем-то это говорит. Вот. Но само место...
Там и джинсы на Горбе продавали.
Ну, когда-то, да. Но само место было выбрано очень, видимо, правильно. Вот, как ни странно. И вообще последний концерт в Москве, то есть 12 апреля, на котором мы с тобой были, дядя, вот ты там был тоже, если помнишь. Вот, короче.
Говорят, был-то.
Это же было, ну...
Нет, вот ты сейчас так бално говоришь, а вот у меня вот ощущение того, что мне это все приснилось, что вот какое-то ощущение, когда сейчас начинаешь вспоминать, то как-то заново какие-то моменты переживаешь, я никогда не забуду, как вот вели себя люди вот рядом со мной. Там был один молодой довольно парень в инвалидной коляске он сидел. Я сидел на балконе. Как он туда забрался, я не знаю, в этой инвалидной коляске. Но он просто с ума сходил. То есть он скакал сам на коляске, коляска тоже под ним скакала как-то. И он колотил руками просто вот по перилам. И это вот был такой экстаз. Я ничего подобного никогда на концертах не видел. Человек просто вот в неописуемом состоянии восторга находился.
Ну, здорово же. Да, мне кажется, что Джатратал, они сами от этой... Они, да не кажется, я это знаю точно. Я всем в глаза посмотрела после последнего концерта в Москве. Если у меня оставались какие-то сомнения, они все развеялись. Но просто я к тому, что именно Горбушка — это как бы концертный зал, вообще Дом культуры приписан какому-то аэрокосмическому ведомству. Я не уверена, но...
Да-да-да.
В принципе, вот Горбунов, он же ракеты строил. То есть он как бы... к космической отрасли имеет не кривое отношение, скажем так. А день-то был 12 апреля. В общем, в силу разных там причин мы решили, что этот день надо переименовать в день улета просто-напросто, а не в день космонавтики.
Давай послушаем еще одну вещичку с нашей телевизионной программы, я имею в виду московской.
Но ее играли и в концерте. Вот, специально для России включил в программу Ян Андерсон эту вещь. Это вещь с его сольника, на самом деле. Посвящается нашему президенту, как он сказал, его трем левым ногам. Вот. Ну, нашему первому президенту России, Борису Николаевичу.
Подожди, нет, сейчас я думал, что мы поставим сейчас «Thick as a Brick».
А, мы такие
потом мы послушаем про Бориса Николаевича.
Так тем более. Ну, вещь тогда посвящается...
Всем тупым. Тупым, как пробки.
Ну, любящим Джатратал.
Ну, естественно.
A little piece of music, yeah. This is a piece from 1972, and it's a song about being really, really stupid. It's a little excerpt, just a little 3 minutes of Thick as a Brick.
Really don't mind if you sit this one out. My words but a whisper, your deafness ain't shut. And they make you feel, but it can't make you think. Your sperm's in the gutter, your love's in the sink. So you ride yourselves over the fields, and you make all your animal deals, and you
you wise men don't know how it feels to be thick as a brick. So virtues are all swept away in the tidal destruction, the moral belay. Elastic retreat rings a close of play as the last wave uncovers the newfangled way. But you knew shoes worn at the heels, and your suntan was rapidly peeled, and your wise men don't know how it feels to be thick as a brick. I'm a bad dream, and I just ain't the take. Well, if you shake your head and said it's a shame,
подсказывает нам Нина Николаевна, что Горбунов был директором авиационного завода в довоенные годы. И дворец культуры, соответственно, имел отношение к авиационной промышленности. Там даже, по-моему, комната такая. Когда поднимался на балкон, там даже видел такая комнатка, да, музей.
И Андерсона туда водили. Вообще в Горбушке много всего интересного обнаружилось. Например, там есть картина, ну, в директорской картина «Совет в филях». Понятно, что «Совет в филях» имеет непосредственное отношение к разгрому Наполеона. Соответственно, там обнаружилась вообще фотография. Ну, там была реклама дома. Я не знаю, почему именно там. Реклама дома возле Серебряного Бора. А это неподалеку от того места, где я живу. И, соответственно, церквушка там на этой картинке. Потом там почему-то была католическая статуя Девы Марии. Я не знаю, что она там делала в шкафу. Ну, то есть какие-то там предметы были вообще интереснейшие, которые я бы ни за что не подумала, что они могут быть вот в таком месте, как там ДК Горбунова. Но у меня было полное ощущение, что это как бы вот правильное место, очень удачное место. И 12 числа как раз у меня была такая юбилейная монетка 10 рублей. Вот, на самом деле, это очень прикольная история с монеткой. Вот, но в итоге 10 рублей с портретом Гагарина, на ней было написано 12 апреля 61 года. Вот, я в итоге подарила Эндрю Гиддингсу эту монетку на счастье. Причем он как бы потом мне там в мейле пару раз говорил, что Ольга, спасибо, явно везет. Видимо. Ну, я не знаю. Я, честно говоря, верю в такие вещи. Но я ему написала, я ему сказала, видишь, вот на этой монетке написано 12 апреля. А это как бы ну, вот именно сегодняшний день. И именно ДК Горбунова, да, то есть, опять же, место, имеющее отношение к космосу, так или иначе. В любом случае, имеющее отношение к улету. Вот, а с монеткой прикольная была история такая. В пятницу группа ездила фотографироваться, ну, вот неподалеку от Красной площади фотостудия находилась. Вот, и, собственно, в студии в самой Эндрю сказал, ну, как бы он сказал, вот я не знаю, как мне фотографироваться, в шапке или без. Я говорю, брось монетку. Он говорит, мне нет монетки. И я, значит, покопалась у себя в кошельке и нашла новенькую 10-копеечную монету. Такую яркую, красивенькую. Вот. Получилось так, что она 10-копеечная. Вот. И я ему отдала эту монетку, он ее подкинул, и вы не поверите. Она покатилась и встала на ребро. Вообще невероятно. Он говорит, о, это знак. Это значит, половину фоток в шапке, половину фоток без. Ну, я ему эту 10-копеечную монетку, опять-таки, отдала на счастье. Говорю, носи, не стаптывай. А потом уже я вспомнила, что, собственно, у нас же на 10-копеечных монетках герб Москвы, да? Георгий, убивающий плодожрачку. Так, по ходу дела, это же герб Англии. Так что вот Георгий-то, да, он же всеми... Не, ну, естественно, что Александр Чепорухин, он очень как бы так... Ну, ты знаешь, дядь Володь, он всегда на меня смотрел большими глазами и говорил, что там Павловна всегда такая суеверная. Вовсе это не суеверие. Это, ну как, вы же не скажете, что когда музыканты в оркестре играют в тон, ну как, в лад, что это совпадение. Они играют по нотам. То есть и я точно так же воспринимаю подобные события, ну как просто знаки, как, я не знаю, какие-то напоминания о том, что все так, как должно быть. И мне это было очень нужно, потому что вплоть до пятницы вечера, вплоть до 11 апреля, я, честно говоря, не понимала, что я там делаю. Вот. А именно на концерте у меня в голове прояснилось.
Нас спрашивает, к сожалению, нет подписи, в полном ли варианте игралось на концерте «Thick as a Brick». Ну, это невозможно. На пластинке же это весь длится 40 минут примерно. На концерте она звучала 9,5 минут в Москве. И это как раз вот такой вариант, который обычно всегда играется на концерте. Ну, несколько укороченный. Вот. Тем не менее, там все было по большому счету. То есть там и проигрыш был, и все как полагается. Вот. А я хотел бы еще сказать, прежде чем мы поговорим вот, о том, что там происходило у Деброва, и как, потому что я, к сожалению, ну, как это бывает, припозднился и включил уже под самый конец телевизор, поэтому, собственно, большую часть пропустил. Меня вот на концерте что поразило? Что, во-первых, громко все невероятно звучало. Мне всегда казалось, что Jethro Tull достаточно камерная такая группа. Тем не менее, звучание вот на концерте, особенно в таких взрывных моментах, было настолько громким, что я этого вот не ожидал. И когда концерт закончился, и все поняли, что это все, это вот был заключительный аккорд. И, ну, как обычно бывает, концерт заканчивается, кто-то хлопает, кто-то там свистит. Ну, такой как бы провал вот в общем уровне звуковой стены, которая на тебя обрушивается. А тут абсолютно никакого провала не было. Вот стон, который стоял в зале, он абсолютно, вот по уровню громкости, он абсолютно не уступал вот уровню заключительного аккорда. Вот это меня совершенно поразило. Вот этот стон, он стоял, пока они снова не вышли на сцену, не сыграли что-то на бис. Вот это меня едва ли не сильнее всего удивило на концерте.
Это было невероятное вообще событие. И, честно говоря, у меня еще в зале было очень много друзей моих близких. И потом, впоследствии, с кем бы я ни говорила, там причем были такие, которые вообще-то не очень были знакомы с творчеством Jethro Tull, даже и песен их, дисков их особенно не слушали. И у всех были совершенно, ну, такие, не знаю, глаза, ну, можно даже сказать, что немножко безумные, но у всех было ощущение какого-то личного события. Не просто, что пришел, отметился, а было ощущение, что ты побывал внутри, вот какой-то сказки даже.
Ну, может быть, это настолько было все близко, это не было ощущения. Вот на концерте Маккартни это все происходило где-то там, бог знает где, да? То есть, на самом деле, фигурки были малюсенькие. Если вот не смотреть бы в бинокль, то там можно было бы поставить, как вот мне в свое время рассказывали, в советские времена, когда выступали наши артисты на стадионах куда-то, то там, говорят, вместо Зыкиной ездила какая-то тетка, которая просто вот по фактуре напоминала Зыкину. Ее там наряжали приблизительно в какие-то платья, потому что Зыкиной неохота было ехать куда-нибудь, там, в Караганду. И вот привозили туда тетку, и она под фонограмму, значит, там выступала. Что-то такое. Вот, ну, на полном серьезе такие вещи практиковались. Вот. И вот такое было ощущение, что на концерте Маккартни, ну, вот если бы ты не мог подглядеть, да, в увеличивающие какие-то приборы, то что там, кто там на сцене, непонятно. А тут это было действительно настолько близко, что глаза были видны, чувствовалось, в общем, вот, например, идет проигрыш, я смотрю, что музыканты в зал смотрят, они вот как бы пытаются поймать взгляды
да-да-да
людей. Это же дорого стоит, мне кажется.
Ну, наверное, мы про Деброва-то поговорим уже в следующем части, как ты считаешь,
Дядя Володь? Да, видимо, по времени, наверное, так. У нас еще минутки есть.
Ну, просто, что касаемо Деброва, я могу сказать то же самое. Там местами он не точно достаточно переводил, но надо заметить, что музыканты играли, они только-только прилетели. То есть у них первая репетиция была, это был саундчек. А до этого они не играли 7 месяцев. И вы подумайте, как они... Вот две вещи мы перед этим слушали. Ведь не скажешь, что они не играли вместе. Настолько сыгранная группа, что даже месяцы, когда они не играют вместе, они не сказываются на их звучании. Естественно, что они волновались, конечно. Но мне кажется, они сыграли молодцом. Вот, а сейчас-то как раз наконец мы будем слушать вещь «Борис Дэнсинг», и посвящается она естественно дорогому нашему Борису Николаевичу.
А пока мы будем слушать, Александр, напишите мне, что вы имели в виду там насчет открытого радио. Я не в курсах.